Спасибо, Вадим Александрович, за такое представление. Мир вам, братья и сестры, вам привет из того берега Америки, из Вирджинии, город Харрисонбург. Вы знаете, я приехал к вам, знаете, с какой целью? Ну, обычно приезжают просить чего-то. Ну, а я приехал поблагодарить вас за то, что вы осуществляете поддержку радиослужения, за то, что ваша церковь вот так расположена вот в этом очень важном деле. Вы знаете, я вам расскажу одну историю, прежде чем я буду говорить проповедь. Одно время радиопрограмма «Мир вам» выходила с радиостанции в городе Вашингтон, это столица Америки. И один брат с нашей церкви посетил. А там как раз в это время организовывалась баптистская церковь, и мы честно сотрудничали с пастором. Виктор Высоцкий, пастор там, и мы тесно сотрудничали, так сказать, он давал информацию о радио, а я давал информацию о церкви. И так церковь там росла, и количество слушателей тоже росло. И вот один брат из нашей церкви посетил город этот, познакомился с евреями. И эти евреи пригласили его домой, и они говорят: знаешь, вот мы слушаем радио, но мы не можем пойти в церковь, потому что мы опасаемся нехороших действий со стороны наших братьев-евреев. Но мы всегда слушаем радио. Итак, друзья мои, радио – это то, что позволяет нам прийти в дом, там, где люди боятся, чтобы христиане пришли или с христианами общаться. Радио позволяет просто-напросто в автомобиле поговорить с человеком, ну, как говорят, по душам. Сегодня тема нашего собрания – «Сеятель слово сеет». Я хочу в рамках этой темы перенести вас в Египет. Я буду читать из Библии о событиях, происходивших в Египте. Но прежде я хочу задать один вопрос, библейский вопрос, тоже из Египта. Помните сон фараона о 14 коровах? Так вот, вопрос следующий. Почему тощие коровы, проглотившие 7 тучных коров, ну, там не написано, что они стали тучными. Ну, текст подразумевает, что они такими же и остались. Поглотили тучных коров, и ничего не изменилось. Вот помните, как фараон рассказывает об этом Иосифу? Вышли из реки 7 коров, хороших видом, тучных плотью, и паслись тростники. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощую плотью 7 коров хороших видом и тучных. Так вот вопрос, почему же они остались, ну, не написано, что они стали тучными. Почему они, ну, такими и остались худыми, ни к чему не годными? Тем, кто ответит на этот вопрос, я подарю где-то 20 радиопрограмм с темой «Мужчина, стань священником». Это то, что сейчас как раз идет по радио здесь, в вашей местности. Есть у кого-то какой-то ответ? Что? Преобраз, да, преобраз нас с вами, братья и сестры. Вы, брат, что сказали? За своей фигурой. Хороший ответ. Хорошо, я сделаю небольшой такой вот намек. А в Деянии апостолов есть такой текст. «Здешние были благоразумнее, благомысленнее фессалоникских». Что они делали? Они слушали, а потом шли домой и ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Ну, приехал к вам тут брат Игорь такой, и тут сейчас вам наговорит. Вот, братья мои, сестры мои, не будьте подобны вот этим тощим коровам. Не глотайте все, что вам. Возьмите. Там написано вот эти тучные коровы, да? Тучные – это не толстые, нет, не жирные. Это тучные, это хорошие, упитанные. Они, знаете, как, вот вы помните, на пастбище приходили, приходилось вам видеть, да? Коровы травку щиплют, говорят, пасутся. А потом коровки легли, и все равно, говорят, пасутся. А вот когда коровки легли, знаете, что они делают? Они переваривают. Вот в этом и вся причина. Если мы, христиане, проглотили, пошли домой и забыли, то такими и останемся. А если мы, посеянное слово, вот об этом я и хочу сегодня говорить, посеянное слово, дадим ему возможность прорастать в нас, вот тогда и плод принесем. Друзья мои, вообще-то я задумывался, над темой вашего, вот когда я перед поездкой сюда, я позвонил, мы разговаривали с братом Вадимом по телефону, и он сказал, что тема «На жатву сеятель слово сеет». Ну подождите, сеют когда? Весною? А почему вы взяли этот текст осенью? Посмотреть, что за песение, не бывает жатвы, друзья мои. И это правильно, что вы взяли этот текст, и благодарность Господу, Слово Божие, оно живо и действенно во всякое время. Итак, открываем Евангелие от Марка и будем читать выборочно. Этот текст уже прочитали, а я прочитаю выборочно. Евангелие Марка, 4 глава, с 14 стиха. «Сеятель слово сеет». Далее, 23 стих. «Если кто имеет уши слышать, да слышит». И теперь 26 стих. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал, чему уподобим Царство Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. И когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Братья, я чтобы не забыл, вот те, кто ответили на мои вопросы, вы получите диски после того, после собрания. Хорошо? Из прочитанного текста я прошу вас запомнить несколько фраз. Я повторю их. Первое. Сеятель слово сеет. Второе. Когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные. И третье, кто имеет уши слышать, да слышит. Слово «жатва» имеет происхождение или смысловое сходство с двумя значениями слова «жать». Первое значение, так говорят словари, «жать» – это скосить, собрать, пожать, урожай, да? И второе значение – жать – это сжимать, давить, прессинг, да? Кажется, ну какое вот сжать, давить имеет сходство с жатвой. Но помните, что делают с виноградом, когда во время жатвы его убирают? Ну вот здесь он еще висит, но ему скоро предстоит кое-что, его сожмут. Вот, если не в прессе, то наши зубки сожмут его. Или вот, допустим, зерно пшеничное, когда его соберут, может быть, оно полежит короткое время, но потом его тоже пустят в жернова и тоже его там хорошенько сожмут. В этом очень большой смысл. В день праздника жатвы в наших собраниях иногда приходится тоже жать. Знаете, жать. Вот сегодня брату Вадиму тоже приходится жать. Жать, чтобы всех желающих прославить Господа вместить в 2 часа богослужения. И даже проповедник в этот день испытывает некий пресс, чтобы его тема тоже соответствовала, ну, теме собрания. Это правильно. Ведь, ну, нехорошо, если я на жатву буду говорить вам на отвлеченную тему. И я попробую сегодня не выходить за рамки сеяния и жатвы. Я не знаю, сколько у меня есть времени, брат Вадим. Минут 20, хорошо, постараюсь. Давайте зададим вопрос. О ком здесь написано «сеятель слова сеет»? Кто этот сеятель? Ну, конечно, первое, что приходит нам на мысль, это Христос, правда? Это Христос сеет семя. Да, Он был первым сеятелем. Но в день, который мы называем Вознесением, Господь вознесся на небо, а кто же дальше сеет? Кто дальше должен сеять здесь на земле? Помните, Господь оставляет великое поручение в день Вознесения. Итак, идите во все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Но нередко мы слышим, как христиане говорят: у меня нет таланта, у меня нет дара проповедника, я не могу говорить слово. Дорогой христианин, позволь мне сказать что-то тебе. Не обманывай ни себя, ни других. Если ты услышал слово, у тебя есть уши, ты услышал и принял его, ты уже не можешь не быть сеятелем. Не можешь не быть, потому что посеянное в твое сердце, оно прорастает. Оно прорастает и приносит плод. Если ты христианин, если почва твоя удобренная Духом Святым, если ты позволил Духу Святому удобрить твою, обработать твою почву, обязательно принесет плод. И ты не можешь оставить это семя в себе. Сегодня я хочу пример предложить вам, как же осуществляется вот этот посев практически. Мы часто слышим, мы должны сеять. Но как практически можно осуществлять этот посев? Откройте ваши Библии, книга Бытие, 40 глава, и я буду читать 7 стиха, но прежде я расскажу одну притчу из моего огорода, кстати. Ранней весной, когда наступало время сеять, хозяйка, то бишь моя жена, посеяла помидоры, огурцы на грядке. И вот шло время, проросли помидоры, огурцы. День за днем все выше и выше поднимались эти два растения. Завязались плоды. На обоих зеленые, только вот один какой-то такой вот гладкий и круглый, а другой длинноватый и, как говорят, с пупырышками такими, колючечками. Шло время, иногда приходили дожди, дули ветры, жгло солнце, вот, посылало свои обжигающие лучи. Вот только на одного дули ветры, как будто шлифовали, лил дождь, как будто очищал и обмывал от грязи, палило солнце, будто сжечь что-то хотело в нем. А до огурца, это был помидор, он под своими маленькими листьями не мог спрятаться. И все это, и дождь, и солнце, и ветер, все на него. А вот другой огурец, вот этот зеленый такой вот с пупырышками, он скрылся под листьями, дождь на него не льет, солнце на него не жарит, ветер до него не достает, и он лежит себе на грядочке. И вот прошло время. Лежит огурец, сам собой любуется, от значимости надувается и смотрит. Вот этот под солнцем помидор начал цвет менять. И говорит: ну что ты выделяешься? Чего расцвел? Тебе что, больше всех надо? Ты что, хочешь среди всех выделиться, что ли? Выскочка, гордец нашелся. Сидел бы себе тихо, а то ничего, так случится, ты в салат попадешь. Ну, пророческие почти, почти пророческие были слова огурца, правда, не в салат, а в банку. Законсервировали его, вот, и поставили в кладовочке на полку, на окошко. А из окошка видно огород. Пришло время. Однажды в дождливый осенний день, осенний такой вот, сквозь окно видит помидор, как на грядку пришла хозяйка. Дул холодный осенний ветер, от ветра старые, пожелтевшие, скрученные листья, вот, обнажили, что там что-то под ними есть. Подняла хозяйка старую ботву, а там здоровенный огурец, вот тот самый, который так учил помидор уму-разуму, только вот теперь он уже не зеленый, а такой вот бледно-коричневый от непогоды, от холода, от злобы, от зависти, от сознания того, что жизнь его прошла, и он уже никому не нужен. Не нужен никому. Это притча из моего огорода. Так было, я это видел собственными глазами и не раз. Но она так похожа на жизнь людей. История Иосифа с библейских страниц красным светом, словно помидор, о котором я рассказываю вам, проблескивает. И как похожи 11 братьев Иосифа на вот этот огурец? Помните их слова в адрес Иосифа? Они вот так схожи с советом огурца: «Сиди и молчи, не высовывайся. Что тебе больше всех надо?» Помните, Иисус Христос сказал: «Кто потеряет душу, тот, что сбережет ее». А теперь давайте прочитаем этот текст, Бытие, 40 глава, 7 стих. «И спросил он царедворцев фараоновых». Он – это кто? Иосиф. «И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: «А чего у вас сегодня печальные лица?» Иосиф спрашивал: «Отчего у вас печальные лица?» Вот отсюда, с кафедры, мне часто видно печальные лица. И мне хочется спросить: брат, сестра, а чего твое лицо печально сегодня? Может быть, у тебя бизнес плохо пошел? Может быть, здоровье пошатнулось? А может быть, автомобиль забарахлил? Или ты за родиной заскучал? Может быть, твои дети, ну, беды натворили, или, может быть, тебе сегодня полицейский тикет выписал за превышение скорости, и это отразилось на твоем лице. Знаете, у нас так много причин для печали, так много причин для того, чтобы, ну, лицо стало печально. Хочу сказать, что мы часто сами виноваты в том, что у нас печальное лицо. Сам человек виноват в этом. Допустил, к примеру, зависть в сердце. А она ложит печаль на лицо, друзья мои. Зависть ложит печаль на лицо. Будьте уверены в этом. Не пускайте ее. Ну, вот, к примеру, вот мой сосед приехал в Америку на 5 лет позже меня, а уже дом имеет и новое авто, а у меня до сих пор на стареньком Форде езжу. Или вон тот всего 2 года назад приехал в Америку, а уже на родину съездил. А я вот 10 лет живу в Америке и никак не могу туда съездить. Где он деньги берет? А вот тот вот, вот тот брат всего год назад приехал в Америку, а по-английски, ох, как шпарит. А его еще и диаконом церкви избрали. А меня и зависть в сердце, и печаль на лице. Друзья, такая печаль сродни огуречной печали. И придет время, и тебя выбросят, как старый огурец, на попрание бледно-коричневого от ропота, зависти и печали. Я открою вам секрет вашего лучшего средства, как избавиться от печали. Найди того, кто с печальным лицом. Найди его, подойди к нему, и как Иосиф подходил, и спроси: «А чего лицо у тебя сегодня печальное?» Вообще-то надо сказать, что у нас, русских, есть какая-то такая постоянная печаль на лице. Частенько где-то в магазине или в офисе я встречаю человека с таким, глядя на его лицо, я догадываюсь, что это русский, потому что у него на лице вот какое-то такое серьезное, печально-серьезное выражение лица. Я не знаю, от чего так, что делает наши лица вот такими печальными. Знаете, приехал я в Америку, и вы тоже. Не надо стоять в очереди, не надо гоняться за дефицитом, доставать, пробивать. Все здесь есть. В первый год, когда я приехал в Америку, я работал на заводе. И вот американцы подходили ко мне и спрашивали: «Are you okay?» Я, как меня научили, отвечал: «Окей». И они отходили, как-то странно поглядывая на меня. Я немножко позже узнал, что у меня на лице написано, что у меня не все окей. Один старый русский эмигрант посоветовал мне: если хочешь налаживать контакт, начни у них тоже спрашивать: как у тебя дела? Ну, только по-английски. Я начал спрашивать. И начал налаживаться контакт. И уже не смотрели на меня как-то так боком, что это такое, что с ним происходит, с этим русским. Иосиф со страниц священной книги Библии подает нам сегодня пример. Друзья, видишь печальное лицо? Подойди и спроси, почему у тебя печальное лицо сегодня? Знаете, кто-то хочет сказать, может быть, сейчас: хорошо было Иосифу спрашивать, ведь он был такое видное лицо в Египте, первый после фараона, да еще был под особым Божьим благословением. Но, друзья мои, послушайте вот это. Когда Иосиф говорил эти слова, которые мы с вами прочитали, знаете, где он был? Он сам находился под арестом, и арестом не сроком 2, 3, 5, 10 лет, пожизненно. Пожизненно. Там не было суда, как сегодня у нас есть закон, на 2-3 года посадили, и потом выйдешь на свободу. Иосиф был в тюрьме пожизненно. У него не было шанса выйти из тюрьмы. И вот, находясь в тюрьме, он спрашивал других: почему лицо у тебя печально? Почему он это делал? Потому что в сердце у него было исполнено любовью, Божьей любовью. Потому что этот вопрос исходил из сердца. Почему лицо у тебя печально? Знаете, у нас, эмигрантов, есть какое-то сходство с Иосифом. Знаете, какое? Иосиф, эмигрант, как и мы в этой стране, он находился среди чужого народа, вдали от родины. Правда, он не готовился к переезду, вот как мы упаковывали чемоданы, там взвешивали как можно больше, где коленом, а где, и детей просили попрыгать на сумке, чтобы, ну, как можно больше вещей утрамбовать в эти чемоданы. И у Иосифа этого не было. Иосиф не готовился к переселению, он не учил египетский язык. Иосиф помимо своей воли оказался в Египте. И вы думаете, на каком языке он спрашивал? Египтян, отчего лицо у тебя печально? Может быть, на иврите? Нет. Его бы не поняли. Он спрашивал на египетском наречии. И они понимали. Послушайте, друзья, это очень важно, потому что мы говорим, что слово – это посев, а жатва впереди. Иосиф, человек, лишенный родины, не имеющий ни гражданства, ни прав, спрашивал людей: почему у вас печальные лица? Он сеял то, что мог. У него больше нечего было сеять. Он не мог вынуть из кармана пару десятков долларов или каких-то там египетских монет. Он не мог написать бумагу, освободить этого немедленно. Он не мог ничего. Друзья, мы в чужой стране. Но давайте будем учить хотя бы азы этого языка, этого народа, чтобы вот к этому народу мы могли у них спросить. Давайте просто простые слова. Не надо, мы уже не станем здесь писателями, мы не станем здесь поэтами на английском языке, и мы не станем проповедниками в американских церквях. Но давайте, вот когда мы будем встречаться с американцами, вот будем обращаться к ним с нашим российским акцентом и не с печалью на лице, и будем говорить «Hi», будем говорить «Hello», и будем говорить вот так «How are you?». Давайте будем говорить им, говорить, они не сойдут к нам, и это наладится у нас контакт. И, может быть, придет день, когда ты сможешь сказать «Why are you so sad today?». Почему у тебя печальное лицо? Это посев. Может быть, кто-то ждет от нас этого слова участия, этого маленького посева, все, что ты можешь. Ты не можешь ему помочь, ты не можешь ему купить дом, ты не можешь ему дать работу, ты не можешь ему... Но только всего, что ты можешь сказать ему, «Why are you so sad today?» Почему у тебя лицо печальное? И это будет посев. А жатва будет потом. Друзья, мы обязаны сеять. Мы обязаны сеять, и мы должны сеять, как бы нам не было тяжело самим. Мы обязаны сеять. Без посева не будет хорошей жатвы. Помните, без посева что вырастает? Колючки и бурьян. И не удивляйтесь тому, если кто-то не сеет, что у вас вырастают колючки и бурьян в семье, на работе, в церкви. Давайте, друзья, у Иосифа научимся соучастию. Давайте замечать печальные лица в наших собраниях. И когда окончится служение, не будем скорее бежать к двери, где написана надпись, ну, мы иногда читаем ее «Ехид». Ну, это «Эксид», но мы по-своему читаем. Но давайте подадим друг другу руку и скажем, у тебя что-то печальное лицо. От чего? Давайте улыбаться друг другу, давайте подарим друг другу улыбку нашу, пообщаемся. А может быть, кому-то и нужно сегодня сказать, кому-то именно ты должен сказать, от чего у тебя лицо печальное. Кто-то, может быть, думает, ну и что, если я спрошу, ну чем я могу помочь? У меня своих проблем полно. Я хочу сказать что-то, друзья мои. Многие проблемы мы делаем сами себе. Несколько коротких примеров. Жили мы в далекой родине, и это было не так, и то было не так. Цены высокие, полки пустые. И мы говорили, вот в Америке, вот там, там заботятся о людях. Там такие магазины, там есть все, там все доступно. И вот мы в Америке, приехали, слава Богу. Я вижу печальные лица и слышу слова, американские машины, вот японские, нас там еще, ну, извините, не хватало. Вот японские, а американские, это джонг. А ты вспомни свой разбитый москвич, а еще лучше запорожец, на котором ты только мог выехать за окраину деревни или города, и дальше он ломался. Брат или сестра приходит, ну, не знаю, какие у вас есть магазины, у нас Walmart, Foodline, где покупают продукты, и начинает роптать. Американские продукты, да их есть невозможно. А что, мы могли всегда все купить у нас на родине? Вспомните талоны, дефицит. И даже по талонам мы не могли все купить. А товарить их нельзя было. Приходишь в магазин, на полках пусто. А еще лучше вспомните Африку. Мы ропщим иногда. В американском магазине нельзя одежду купить, такую, как нам нравится. А вспомните тех, кто в Африке ходит и не имеет ни обуви, ни одежды. Им негде купить. У них нет этого. И питаются они. Детки питаются один раз, бывает, в неделю. И пухнут от голода. Вспомните Иосифа, лишенного отцовского дома, очага семейного. Его даже одежды лишили. Даже одежды его лишили. Собственные братья. И помните, где он находится? В тюрьме. И вот там, в таких условиях, он, глядя на чужие печальные лица, которым он является рабом, вот этим всем, и он говорит, от чего у тебя печальное лицо? Оклеветанный, опозоренный, в тюрьме, униженный. И он имеет силу спрашивать у египтян, от чего у вас печальные лица? Человек без звания и сана, без родины и гражданства, спрашивает тех, кому, наверное, каждый день приходили и приносили передачу родственники. А к Иосифу никто не приходил. Никто ничего не приносил. Он был один, но он участливо спрашивает. Он сеет. Он спрашивает, от чего у вас печальные лица? Дорогой христианин, задавал ли ты кому-нибудь вот этот вопрос в своей жизни? Вот так вот участливо задавал ли ты этот вопрос, Или, может быть, ты слушал вот те речи, ну, этих бледно-коричневых. Ну, сиди, не высовывайся. Что тебе больше всех надо? Знаете, что я скажу, друзья мои? Все-таки лучше попасть ярким, жизнерадостным помидором в салат и принести пользу кому-то, чем оказаться на грядке, выброшенным в гниющие, ну, не знаю как, сорняки, а потом, может быть, даже быть сожженным. Неужели это о тебе написано? Прошла жатва, а мы не спасены. Прошла жатва, а мы не спасены. Почему? Почему? Потому что не сеяли. Потому что не отдавали то, что нам Господь дал. И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Послушайте, друзья, какая удивительная жатва. Иосиф сеял, что мог, самое малое. И в конечном итоге, в жатве, он первое лицо во дворце фараона. Но это не все. Закрома египетские полны хлеба, и это не все. Детям Авраама он является спасителем. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. Я хочу что-то показать. Глава 15, 37 стих и далее. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, ты сеешь, то сеешь не тело будущее». Кто-то сеет и думает: вот я сейчас посею. Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, какое у тебя есть? Маленькое, но голое, не возвышенное, а голое, вот такое простое. Сеешь пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. И далее, 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Скажите, какая сила была в словах Иосифа? Отчего у тебя лицо печальное? Ну что ты, раб, тут говоришь мне, мог бы сказать, виночерпи фараона. Ну что ты пристаешь? Нет, Иосиф спрашивал. Иосиф, какая же сила там была? Это говорил бедный человек, не имеющий ни средств, ни влияния как-то помочь, но маленькое, голое зерно он все-таки имел и сеял. Сеятель слова сеет, самое простое, а Бог дает ему тело. Помните, Христос говорил: человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Иосиф просто сеял и не знал, какое тело даст Бог его посеву. А помните, какой урожай во времена Иосифа собирали с поля? Одно зерно, целую горсть зерен. Бог давал тело. Закон Божий. То, что ты посеял весной, будешь пожинать в другое время, осенью. Таков закон. Ты посеешь здесь, а пожнешь, может быть, даже в другом месте. Сеешь в землю, пожинаешь наверху. Какой я нахожу урок? Когда я нахожу уроки в Ветхом Завете, которые побуждают меня к какому-то действию, я всегда стараюсь, ну вот, к примеру, как вот жизнь Иосифа, я всегда стараюсь найти подтверждение этому в Новом Завете. И вот, размышляя об уроке, который сегодня преподает нам Иосиф, я пытался найти, а где же, может быть, что-то есть, какое-то подтверждение, к примеру, у Иисуса Христа или у учеников. И вы знаете, Дух Святой напомнил мне одно событие. Два путешественника идут из Иерусалима в Эммаус. Помните это, да? Вы замечаете направление этих людей? Из Иерусалима... Иерусалим – это центр верования. Иерусалим – это святыня израильская. И вот эти два человека, это были ученики Иисуса Христа, покидают эту святыню и идут в мир. Покидают святые места. Знаете, вот я думаю, что вы знаете эту песню, может быть, даже и у вас ее поют. «Здесь дом Божий, здесь место свято». Помните эту песню, да? Это хоровая песня. А о чем здесь идет речь? О церкви. «Здесь дом Божий, здесь место свято». И вдруг это святое место. Дом Божий случается, покидают наши братья, наши сестры и уходят. Уходят то, что мы называем в мир. А теперь откройте Евангелие Луки, я буду заканчивать мою проповедь. 24 глава, стих 17. Здесь написано так. «Он же», он – это Христос, «сказал им», вот этим двоим ученикам, которые уходили из Иерусалима в мир. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою?» Кто помнит, что дальше написано? Ну, брат, вы заслужили диск. Я благодарен Господу, что вы знаете это. «Отчего вы печальны?» И загорелось сердце учеников. От одного только вопроса. И там написано, что дальше началось изъяснять им Писание. Вот. Загорелось сердце учеников. Не нужен им больше Эммаус. Не нужен им больше мир с его прелестями и учениями. С его утешением, назад, скорее в Иерусалим. Что они делали в Иерусалиме? Что делали? Рассказали. Рассказали – это что? Сеяли, братья мои, сестры. Тем, кто сегодня имеет направление уйти из церкви, из святыни, ну, подойдите к ним, спросите. А что такое с твоим лицом? Почему лицо твое печальное? И, может быть, ваш простой вопрос остановит их, и они возвратятся, и в вашей церкви еще один сеятель появится, который будет сеять семя. А какой плод Господь уже даст, один Бог знает. Пусть Господь окажет вам милость и благословение в добром сеянии. И наступит жатва и в вашей жизни. Жатва, как написано, наполненная, утрясенная, больше, чем мы сеяли, может быть, даже и больше, чем горсть с одного зерна. Мы будем молиться, да? Давайте мы поблагодарим Господа за Его чудный план, что вот так просто мы можем сеять и пожинать большой урожай в нашей жизни. Склонимся на наши колени и поблагодарим Господа.